Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В жизни каждого из нас есть убеждения, которые являются своего рода стоп-краном, которые являются такой, знаете, красной кнопкой за стеклом, которую стекло нужно разбить в случае пожара для того, чтобы нажать эту кнопку. Например, мы все знаем о том, что очень важно правильно питаться, очень важно высыпаться, очень важно заниматься спортом и так далее, и так далее, и так далее. Но большинство из нас этого не делают в жизни до тех пор, пока не произойдет что-то экстремальное. До тех пор, пока врач не скажет нам о том, что, друг, твое сердце не выдержит такого питания, твое сердце не выдержит таких нагрузок, твое сердце не выдержит такого недосыпа, поэтому тебе нужно привести свою жизнь в порядок. И вот тогда мы разбиваем стекло, тогда мы нажимаем на стоп-кран, тогда мы нажимаем на эту кнопку, и тогда мы начинаем практиковать все те вещи в нашей жизни, о которых мы и так до этого знали. Убеждения, которые являются стоп-краном, которые мы не практикуем в повседневной жизни. С духовной точки зрения, вот ровно таким убеждением является наше отношение к молитве. Наше отношение к молитве. То есть мы знаем о том, что молитва чрезвычайно важна. Мы знаем, что нам нужно молиться. Мы знаем, что это возможность для нас пообщаться с Богом. Но из всех наших духовных дисциплин, это та дисциплина, к которой мы прибегаем меньше всего. Но если в нашей жизни что-то происходит, если в нашей жизни что-то случается, если возникает какая-то экстремальная ситуация, то тут же мы разбиваем стекло, нажимаем на эту кнопку и начинаем молиться. Но до этого мы не прибегаем к молитве. Простой вопрос. О чем вы молитесь сейчас? В ваших бюллетенях запишите себе ответ на этот вопрос. О чем вы молитесь сейчас? О чем вы молитесь постоянно? О чем вы молитесь регулярно? Если исключить молитву за завтрак, обед, ужин и полдник, о чем вы молитесь регулярно? О чем каждый из нас молится регулярно? Запишите этот ответ себе, потому что, когда апостол Павел завершает свое послание Ефесянам, он возвращается именно к молитве, и он говорит о том, насколько молитва важна для нас. Потому что слова общения с Отцом, слова общения с нашим Небесным Отцом, они умиротворяют нас. Слова общения с нашим Небесным Отцом умиротворяют нас. Давайте почтение Господа и снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать эти заключительные строки в послании Ефесянам. 6 глава, начиная с 18 по 24 стих. «Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянными в молитве за всех святых. Молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю, мне были даны нужные слова, и чтобы я смог бесстрашно объяснять тайну радостной вести, послом которой я являюсь, даже находясь в этих цепях. Молитесь о том, чтобы я смело возвещал ее, как и должно, чтобы и вы были в курсе моих дел. Вам все расскажет Тихик, наш дорогой брат и верный служитель Господа. Для этого я и посылаю его к вам, чтобы вы получили вести о нас и ободрились». Пусть у вас, братья, будет мир, любовь и вера от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, благодать со всеми, кто бесконечно любит нашего Господа Иисуса Христа. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя, чтобы сегодня наши познания о молитве перешли из разряда теоретических, с которыми мы согласны, в разряд практических, чтобы молитва сопровождала нас всегда и во всем в нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами еще в прошлом году перед Рождеством? Мы рассмотрели с вами вот этот стих о всеоружии Господа. Мы рассмотрели с вами стих, который говорит нам о всеоружии Бога. И мы увидели с вами, насколько важно снаряжение Христа, насколько важна правильная экипировка. Потому что именно эта правильная экипировка помогает нам, дает нам верное понимание Спасителя, верное понимание себя, верное понимание среды, в которой мы живем, и того сражения, что предстоит нам. Все это раскрывается перед нами в всеоружии Божьем, вот в этой верной экипировке, в снаряжении Христа. Сейчас, завершая послание Ефесянам, апостол Павел переходит к тому, что является самым важным. С риторической точки зрения, вот эти заключительные строки являются призывом к оружию, призывом под знамена. Послание Ефесянам пишется не только как письмо. В нем есть не только элементы эпистолярного жанра. Послание Ефесянам пишется с таким прицелом, чтобы его читали в церквях не только Эфеса, но и окружающих городов этого мегаполиса. Это письмо, которое должно передаваться из церкви в церковь. Это письмо, которое должно читаться как проповедь. И поэтому оно пишется как проповедь. В этом письме есть риторическая структура. И вот с риторической точки зрения окончание письма – это апогей. Окончание письма – это призыв генерала к своим войскам. Это то, как генерал пытается ободрить свои войска перед самым важным сражением. И в заключении апостол Павел переходит именно к молитве. Завершается этот призыв повелениями, касающимися молитвы. 5 раз апостол Павел упоминает либо глагол молиться, либо слово молитва. И в заключение хочу сказать, укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое дал вам Бог. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. Молитесь и обо мне. Молитесь о том, чтобы я смело возвещал ее радостную весть, как и должно. 5 раз апостол Павел возвращается к идее молитвы в этом отрывке. В заключении этого призыва апостол Павел показывает нам, он призывает нас к молитве, потому что призыв этот описывает наше постоянство в молитве. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Призыв этот описывает мое постоянство в молитве. Призыв отражает природу молитвы, чем она является. И призыв открывает персонификацию молитвы. То есть молитва не только общая, но молитва и частная. Павел призывает молиться за себя. Слова общения с Отцом, вот это... Эти слова молитвы умиротворяют меня во всех обстоятельствах моей жизни. Молиться стоит, можете себе записать. Первое, молиться стоит всегда. Молиться стоит всегда, чтобы не упускать из виду разнообразие жизни. Молиться стоит всегда, чтобы не упускать из виду разнообразие жизни. Второе, молиться стоит в духе, чтобы не упускать радость жизни. Третье, молиться стоит всем, чтобы не упускать, не забывать работу всей нашей жизни. И молиться стоит за всех, чтобы не расслабляться в жизни. Вот о чем мы будем с вами сегодня размышлять. Молиться стоит всегда, молиться стоит в духе, молиться стоит всем, и молиться стоит за всех. Начинается все с очень простого. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время, пишет апостол Павел. Молитесь всегда, всякими молитвами, прошениями во всякое время, пишет апостол Павел. В фильме «Матрица», а не последнем фильме «Матрица», не четвертом фильме «Матрица», а в самом-самом первом фильме «Матрица», другими словами, в хорошем фильме «Матрица», в отличие от всех остальных фильмов «Матрица», в хорошем фильме «Матрица», когда Морфеус тренирует Нео, а он задает ему ряд провокационных вопросов. Один из этих вопросов – это «Ты думаешь, ты дышишь сейчас воздухом?» «Ты думаешь, ты дышишь сейчас воздухом?» Ирония этого вопроса в том, что где бы Нео ни находился, он дышит воздухом. То есть правильный ответ – да, я дышу воздухом. Хотя, по идее, как раз по сценарию этого фильма, каким-то образом Нео должен осознать сейчас, высвободить свой разум и понять, что он больше, чем воздух. То есть это такая ошибка сценарная, классическая сценарная ошибка в фильме «Матрица». Почему мы говорим про фильм «Матрица» и почему мы говорим про воздух? Потому что это очень важный вопрос для каждого из нас. Мы живем с вами в век нарратива, такого доминирующего повествования о герое. И этим героем являемся мы с вами. Героя, который, невзирая на обстоятельства, невзирая на проблемы, невзирая на трудности, преодолел все обстоятельства, преодолел все трудности, сделал себя сам и добился успеха. Продемонстрирую это на примере из моей жизни, о том, как я рассказывал историю долгое время, о том, как я выучил английский язык. На протяжении многих лет я рассказывал историю о том, как пришла преподавательница, дала мне тест по английскому языку. Я этот тест написал. Где-то у моих родителей этот тест хранится до сих пор, потому что он весь красный от стыда и чернил преподавателя. А там было все ужасно. И если бы только этому преподавателю не нужны были деньги, она бы не согласилась учить меня английскому языку. Но ей очень нужны были деньги, и она согласилась учить меня английскому языку. И дальше на протяжении 3 лет, что я учил английский язык, она постоянно сравнивала меня с более одаренными учениками, у которых получалось все лучше, доказывая мне, что я не способен ни на что. А я, превозмогая эту критику, превозмогая все трудности, выучил английский язык. Видите? Какой я молодец. История, которую я рассказывал на протяжении многих лет. До тех пор, пока не оказавшись в семинарии, я не увидел людей, которые трудятся намного больше, чем я, упираются намного больше, чем я, и им намного сложнее выучить язык, чем мне. И вот здесь впервые в моей жизни я начал задумываться о том, что, наверное, есть какие-то природные способности, которые я просто не принимал во внимание. Это первая часть. Вторая часть. Что бы я ни говорил про этого преподавателя, но преподаватель был действительно от Бога. Она была замечательным преподавателем. Именно поэтому я выучил английский язык. Третья часть. У меня не было денег для того, чтобы заплатить этому преподавателю, но у моих родителей были деньги. И я выучил язык благодаря моим родителям. Я выучил язык, потому что они вложились в меня, потому что они пожертвовали своим комфортом, своими интересами, они пожертвовали своими деньгами для того, чтобы дать мне другую стартовую позицию в жизни. Не я сделал себя. Не я сделал себя. Но все вот эти вещи в моей жизни, все это сложилось для того, чтобы я смог выучить английский язык. Наши достижения имеют совсем другую природу, чем мы привыкли о них думать. Вы дышите воздухом сейчас? Кто дал этот воздух нам? Кто дал нам способности? Кто дал нам характер? Кто дал нам возможности? Кто дал нам наших родителей? Все это чрезвычайно важно для нас, когда мы подходим с вами к молитве, потому что молиться стоит, можете себе записать, молиться стоит всегда. Молиться стоит всегда, потому что во всем мы зависим от Творца. Нам стоит молиться тогда, когда все плохо. И это та молитва, которой мы молимся инстинктивно, это та молитва, которой молятся абсолютно все, это та молитва, которой прибегают абсолютно все. Мы молимся тогда, когда все плохо. В нашумевшем фильме, который обсуждают, наверное, все сейчас, «Не смотри наверх», фильме, который посвящен науке, который посвящен ученым, который посвящен тому, что современное общество не прислушивается к ученым, потому что фильм сводится к очень простой идее. К планете Земля движется комета, которая ударит планету Земля, и удар этой кометы уничтожит всю жизнь на Земле. Ученые пытаются всем сказать о том, что, друзья, мы все умрем, если мы не сделаем чего-то для спасения нашей планеты, и их никто не слушает. Фильм посвящен науке и ученым. Как вы думаете, чем занимаются ученые в самом конце фильма, когда все плохо? Они молятся. Фильм практически завершается тем, что люди, сидя за столом, молятся, обращаются к Богу. Для нас естественно молиться тогда, когда все плохо. Некоторые из нас молятся тогда, когда все прекрасно. Некоторые из нас молятся тогда, когда все прекрасно, когда все идет замечательно в жизни, мы начинаем благодарить Бога, мы начинаем прославлять Бога, мы начинаем восхвалять Бога за то, что происходит в нашей жизни. Мы молимся тогда, когда все прекрасно. Но для большинства из нас мы молимся либо тогда, когда все плохо, либо тогда, когда все прекрасно. Мы не молимся тогда, когда все повседневно. Мы не молимся тогда, когда все повседневно. А Павел говорит, молитесь всегда, всякими молитвами, всякими прошениями. И мы должны молиться тогда, когда все повседневно, тогда, когда все буднично. Мы не должны забывать ни на мгновение о том, что тот воздух, которым мы дышим, о том, что те дары, которые у нас есть, о том, что та семья, которая у нас есть, о том, что те дети, которые у нас есть, те родители, которые у нас есть, что все это дано нам Господом, что та квартира, в которой мы живем, дана нам Господом, что тот хлеб насущный, что чуть-чуть зачерствел, дан нам Господом. И если есть в зале те, у кого еще остался чуть-чуть заветрившийся салат оливье после Нового года, он тоже дан вам Господом. Хотя вполне возможно, его стоит уже выкинуть. Жизнь неоднородна. Абсолютно за все в нашей жизни мы благодарим Господа. Как выглядят наши повседневные молитвы? О каких аспектах нашей ежедневной жизни мы молимся, мы благодарим Господа, о чем мы просим Его? Помним ли мы, что каждый день о том, что Бог все держит в своих руках, что мы ежесекундно зависим от Него? Несколько лет назад, больше 10 лет назад на самом деле, я возвращался с одной из христианских конференций вместе с Александром Мищенко. Александр Мищенко – это один из миссионеров, которого поддерживает наша церковь и мой близкий друг. Мы сели в машину, Саша был за рулем, и перед тем, как выехать, Саша помолился за дорогу. И первая мысль, которая возникла у меня в тот момент, когда Саша молился за предстоящий путь, была: неопытный водитель. И уже когда мы выехали, я подумал о том, что да, Саша за рулем меньше, чем я, у него меньше опыта, чем у меня, но это не он неопытный водитель, это я неопытный верующий. И это великолепный пример ежедневной молитвы. Потому что каким бы опытным водителем вы не были, как бы хорошо вы не разбирались, каким бы замечательным водителем вы не были, мы все знаем, что на дороге происходит огромное количество вещей, которые мы не контролируем. Мы не контролируем других водителей. Мы не контролируем водителей, которые въезжают в нас. Мы не контролируем их. Но Бог все держит в своих руках. Бог все держит в своих руках. И это простой пример маленькой вещи, о которой мы не молимся, просто принимая это за данность. Мы принимаем за данность, что мы доедем из пункта А в пункт Б. Мы принимаем за данность, что с нами ничего не произойдет в метро. Мы принимаем за данность, что с нами ничего не произойдет в общественном транспорте или где-то еще. Мы просто принимаем за данность огромное количество вещей в нашей жизни. А Павел говорит: нет, этого не стоит делать. Об этом стоит молиться. Не только когда все плохо, не только когда все прекрасно, но когда все буднично, когда все повседневно. Слова общения с Отцом умиротворяют каждого из нас, они умиротворяют нас. Молитесь в духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. Молитесь в духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. Молиться стоит нам в духе. Мы часто думаем, что мы целиком и полностью полагаемся на Духа Святого, а это означает, что мы можем ничего не делать. Что молитва в Духе означает, что: Господи, я молюсь Тебе в силе Духа Святого, поэтому дальше, пожалуйста, все Ты. А я, ну, я же молюсь в Духе. Либо мы привыкли думать о том, что все целиком и полностью зависит только от нас, все зависит от наших усилий, все зависит от того, что делаем мы, как будто Духа Святого совсем нет. Павел же напоминает нам о том, что существует вот этот таинственный. Для того, чтобы молиться в Духе, можете себе записать, для того, чтобы молиться в Духе, мы должны бодрствовать в нашей молитве. Павел касался уже этого вопроса бодрствования, он уже касался этой темы, он касался того, что означает бодрствовать. Он пишет об этом в 5 главе, в середине 5 главе. В конце он противопоставляет упиваться вином с тем, чтобы исполняться Духом Святым. Бодрствование заключается как раз в том, что мы не позволяем себе воспринимать мир исключительно как то, что есть вокруг нас, но напоминаем себе о том, что мир больше, чем то, что мы видим. Это искушение каждого из нас. Погрязнуть в рутине, погрязнуть в карьере, погрязнуть в деньгах, погрязнуть в работе, погрязнуть в наших детях. Полностью погрузиться в это, забыв о том, что жизнь намного больше, чем то, что мы видим вокруг себя. Забыв о том, что в этом мире есть духовная составляющая, забыв о том, что неотъемлемой частью нашей жизни является Господь Бог, забыв об этом, уснув, задремав. И как только мы начинаем задремывать, как только мы начинаем засыпать, вот в этот момент начинают происходить духовные кризисы в нашей жизни. Поэтому Павел говорит: бодрствуйте в молитве, будьте постоянными в молитве, будьте постоянными в молитве. Мы все знаем эту поговорку, что постоянство – признак мастерства. Так вот, постоянство в молитве является признаком духовной зрелости, постоянства, когда есть вещи, о которых мы молимся каждый день, есть вещи, о которых мы молимся ежедневно, ежечасно, есть вещи, с которыми мы приходим к Богу постоянно, есть вещи, в которых мы можем сказать: Господи, я все время прошу Тебя, благодарю Тебя за вот это у каждого из нас. Так наши сердца исполняются радости, близости с Отцом, потому что мы отражаем Сына в силе Духа Святого. Так наши сердца исполняются радости, близости с Отцом, потому что мы отражаем Сына, который, будучи одной из личностей Троицы, одной из ипостасей Троицы, постоянно на протяжении всей своей земной жизни молится для того, чтобы исполниться силой Духа Святого. Можем ли мы сегодня сказать, что мы постоянны в молитве? Можем ли мы сказать, что мы бодрствуем в молитве? Если что-то, о чем мы действительно молимся ежедневно и неотступно, если что-то, о чем мы молимся ежедневно и неотступно, в чем именно проявляется то, что мы бодрствуем в молитве? Слова общения с Отцом умиротворяют меня. Молиться стоит всем. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. А чтобы и вы были в курсе моих дел, вам все расскажет Тихик, наш дорогой брат и верный служитель Господа. Для этого я и посылаю его к вам, чтобы вы получили вести о нас и ободрились. Пусть у вас, братья, будет мир, любовь и вера от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, кто бесконечно любит нашего Господа Иисуса Христа. Довольно часто мы привыкли просить о молитве других. В экстремальном случае это проявляется в некоторых конфессиях, где просят молиться святых. И где мы не просто просим молиться святых, но где мы перепоручаем святым молитву. Где молитва становится таким аутсорсингом. Знаете, как можно аутсорсить бухгалтерию, а можно аутсорсить молитву. И мы просто перепоручили святым, что вот друзья, святые, у вас вечность, вы все равно как бы в раю, поэтому помолитесь, пожалуйста, за меня. И мы, как протестанты, очень любим указывать вот этим другим конфессиям на то, что а мы другие, а мы не такие. Но при этом внутри протестантизма мы очень часто делаем то же самое. Мы просим молиться более духовных людей, мы просим молиться как кого-то другого, забывая о том, что каждый из нас должен молиться. Нет таких людей, которые достигли бы таких духовных высот, что им уже не нужно молиться. Мы не можем достигнуть какой-то зрелости, какого-то апогея зрелости, в котором нам уже не нужны молитвы, и в котором нам уже не нужно молиться. Для меня это проявляется чаще всего в том, насколько я полагаюсь на Бога в силе молитвы подготовки проповеди. Потому что я знаю, как готовить проповедь, я знаю все, что касается рассмотрения текста, примеров, других вещей. И очень легко полагаться вот на это, полагаться на навыки, забывая о том, что ты можешь написать великолепную, потрясающую проповедь, и она не коснется ни одного из сердец, просто потому, что Дух Святой не участвует в этом. Нет таких людей, которые достигли бы таких духовных высот, что им уже не нужно молиться. Но с другой стороны, нет таких людей, которые опустились бы духовно так низко, что им уже невозможно молиться. Нет таких людей, которые опустились бы духовно так низко, что им уже невозможно молиться. Потому что очень часто мы думаем о том, что, Господи, Ты не услышишь меня из-за того, что происходит в моей жизни, из-за того, какой я, из-за того, что случилось в моей жизни. 2021 год закончился для меня примером вот как раз того, как человек, который не может уже молиться, молится. И в этом находит свое умиротворение. 28 декабря, во вторник, мне выпало посетить безнадежно больного человека. Это не просто четвертая стадия рака, это ситуация, когда речь идет о минутах. О часах. В буквальном смысле снова последние часы жизни этого человека. Я не смог приехать в понедельник, 27 декабря, очень переживал по этому поводу, надеясь, что все будет хорошо, и я успею пообщаться с этим человеком. Он не мог глотать, он не мог говорить. Еще раз, это в буквальном смысле снова последние часы, когда ты можешь рассказать Евангелие, когда ты можешь предложить человеку примириться с Господом. Когда ты можешь предложить человеку помолиться вместе с тобой молитвой покаяния. Человек, который не может говорить. Слезы. Отчаяние. Беззвучно открывающийся рот. Молитвы в этот момент. У меня нет никаких сомнений, что этот человек примирился с Господом. У меня нет никаких сомнений, что он молился, опять-таки, просто потому, что я видел. Я не слышал ни одного слова его молитвы, но Господь слышал каждое его слово. И вечером 28 декабря он ушел к Господу. Но он примирился с Ним. Нет таких людей, которые опустились духовно так низко. Нет таких людей, которые оказываются в такой ситуации, где они уже не могут молиться. Нет таких людей. Любой человек, пока есть дыхание, пока есть жизнь, любой человек может молиться Господу, любой человек, любой из нас. И молитва не является чем-то, что мы можем поручить другим. Молитва – это наш разговор с Богом. Молитва – это наше общение с Богом. Молитва – это то, что происходит между нами и Богом. Это то, что важно для каждого из нас, потому что эти слова умиротворяют нас. Полагаемся ли мы сегодня на то, что кто-то другой будет молиться не просто за нас, не просто за нас, но вместо нас? Воспринимаем ли мы молитву и служение как что-то, что будут делать профессионалы, духовно зрелые люди? Думаем ли мы сегодня о том, что я достиг такой духовной высоты, я прочитал столько духовных книг, что могу расслабиться в молитве? Помним ли мы о том, что мы все призваны к этому духовному труду, потому что слова общения с Отцом умиротворяют меня? В конце первой части послания Ефесянам, послание Ефесянам очень четко делится на две половины. Первые три главы и главы с 4 по 6. Так вот, в конце первой части апостол Павел молится за Ефесян. Он молится за них. «Ради этого, — пишет Павел, — я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. Молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божией, а тому, чья сила действует в нас, и кто может делать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение, навеки через Иисуса Христа и через Церковь. Аминь». А в конце послания он призывает молиться уже Ефесян. Он говорит: молитесь за всех святых, молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю, мне были даны нужные слова, и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну радостной вести, послом которой я являюсь. Даже находясь в этих цепях, молитесь о том, чтобы я смело возвещал ее, как и должно. Апостол Павел искренне делится с ефесянами тем, что происходит в его жизни. И вот в том, что он рассказывает, мы видим с вами две вещи. Наши молитвы, с одной стороны, должны быть общими, потому что в третьей главе Павел не говорит о каких-то конкретных вещах. Он не говорит о перипетиях жизни именно ефесян. Он не говорит о перипетии жизни конкретных людей в Эфесе. Но молитва эта применима не только к ефесянам, она применима ко всем нам. Молитесь за всех святых. И когда мы молимся, мы можем не знать всего того, что происходит в жизни других людей, но мы можем молиться вот об этом духовном опыте, об этой близости, об этом познании Бога, которое необходимо каждому из нас. Наши молитвы должны быть общими в таком понимании. Но с другой стороны, эта молитва является особенной. Апостол Павел делится тем, что происходит в его жизни. И он посылает Тихика для того, чтобы Тихик рассказал о том, что происходит сейчас, когда он находится в тюрьме, когда он находится либо в тюрьме, либо под домашним арестом. Тогда, когда он находится в цепях, как он пишет, для того, чтобы они могли молиться за него. Может показаться очень странным, но для многих из нас, для меня, например, для моей супруги, иногда не просто просить других людей молиться, не просто просить людей молиться о том, что происходит в нашей жизни, о сокровенных вещах. По моему опыту я могу сказать, что мне непросто, потому что я не хочу отвечать на вопрос: ну как? Ну как дела? Тогда, когда, может быть, все плохо. И так было, когда мы ждали, когда мы узнали о том, что мы беременны нашим вторым сыном Ванечкой, когда поставили диагноз, который фактически говорил нам о том, что шансы того, что Саша сможет выносить Ванечку, очень, очень маленькие. Даже если мы выносим его, шансы, что он выживет после этого, мизерные. А если выживет, то до подросткового возраста ему нужно будет постоянно ходить к врачам. Я помню этот момент, я помню этот четверг, потому что в пятницу у нас была домашняя дискуссионная группа. И мне не хотелось делиться молитвенной просьбой. Мне не хотелось рассказывать об этом. Мне не хотелось в ближайшие 8 месяцев отвечать на вопрос: ну как, говоря о том, что все плохо. Мне не хотелось быть таким уязвимым. Как я уверен, Павлу наверняка не хотелось быть уязвимым апостолом, который находится сейчас в цепях, который находится сейчас в заключении. И для меня рассказать нашей группе о том, что происходит в нашей жизни, попросить их молиться об этом, было шагом веры, шагом доверия Господу, шагом доверия тому, что когда нас спросят о том, ну как, мы ответим, что все хорошо. И Господь ответил, и Господь исцелил, и Господь спас. И так и произошло. Мы молились об этом в пятницу, во вторник уже диагноз сняли. Во вторник уже все было совсем по-другому, и мы хотели подтвердить, что все нормально. Поехали к другому врачу, и в среду этот врач подтвердил, что все совершенно нормально. Именно поэтому нашего сына зовут Иван. Бог смилостивился. На иврите это означает «Бог смилостивился». Это ответ на молитву. Наши молитвы должны быть общими, они должны быть особенными. Для этого мы должны быть уязвимыми в том, о чем мы просим друзей молиться. Как часто мы делимся с окружающими сокровенным, чтобы они знали, как молиться за нас. О ком мы молимся сегодня? О чем мы просим сегодня? За что благодарим Бога в их жизни? Ограничиваемся ли мы лишь физическими аспектами бытия? Просим ли мы Дух Святой вот об этом потрясающем, удивительном, феноменальном опыте близости с Господом, общения с Ним, духовном пробуждении в жизни этих людей? Потому что слова общения с Отцом умиротворяют меня. Все мы, вне зависимости от того, насколько глубока наша духовная жизнь или насколько поверхностна наша духовная жизнь, боимся одного и того же. Мы не боимся того, что Бог скажет нам «нет». Мы боимся того, что Бог просто проигнорирует нас. Что мы принесем Богу самое сокровенное и зальем свою душу, а в ответ мы услышим молчание. Мы готовы жить с ответом «нет». Мы готовы жить с ответом «не сейчас». Мы готовы жить с любым ответом, но лишь бы слышать его, а не вот эту оглушающую тишину в ответ на самую сокровенную просьбу. Вот в чем наш страх. Вот чего мы боимся больше всего, что я приду к Богу, а Он просто проигнорирует меня. И этот страх очень хорошо отражает Николай Гумилев в своем стихотворении, посвященном Сергею Маковскому, в стихотворении 1911 года. Гумилев пишет: «Я верил, я думал, и свет мне блеснул, наконец, создав, навсегда уступил меня року Создатель. Я продан, я больше не Божий, ушел продавец, и с явной усмешкой глядит на меня покупатель. Летящий горою за мною несется вчера, завтра меня впереди ожидает, как бездна, иду. Но когда-нибудь в бездну сорвется гора, я знаю, дорога моя бесполезна». Потому что когда мы слышим вот эту оглушающую тишину, когда Бог игнорирует, когда Бог не отвечает, мы понимаем, что все, надежды нет, все тщетно. Все бесполезно. Все преодоления жизни, вся борьба, все абсолютно бесполезно. Никто из нас ни в один момент нашей жизни не услышит эту оглушающую тишину. Да, Бог может сказать нам «нет». Да, Бог может сказать нам «не сейчас», но мы не услышим этой тишины, потому что эта тишина досталась Христу на кресте. Единственный, кто услышал именно тишину, был Христос. Единственный, кто спрашивает Бога: «Отче, почему ты оставил меня?» Не просто Бог, Отец, Папа, почему ты оставил меня? Не услышал в ответ ничего. Оглушающая тишина. Ни слова в ответ. Бог Отец отвернулся. Он просто не разговаривал с Сыном. Он просто не разговаривал с Сыном. Но даже в этот момент, даже тогда, когда Бог игнорирует, даже тогда, когда Бог Отец не отвечает, даже тогда, когда Папа отвернулся, даже в этот момент Христос продолжает молиться. Он молится на кресте до конца. Он молится до своего последнего издыхания. Его последний вздох – это молитва. Христос молится на кресте тогда, когда Бог Отец отвернулся от Него, чтобы я знал, что мой Небесный Отец никогда не отвернется от меня, что мой Небесный Отец всегда слушает меня, всегда слушает меня. И если вы еще не сделали этого, если вы еще не примирились с Богом, Если вы еще не доверились Ему в тишине вашего сердца, в тихой молитве покаяния между вами и Богом, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему. Он слышит нас, Он слушает нас. И больше всего в жизни Он хочет услышать от нас эти слова. Поэтому Дух Святой работает в наших сердцах. Поэтому Дух Святой пробуждает нас к этой молитве. Поэтому Дух Святой готовит нас к этому. Доверьтесь Ему, обратитесь к Нему, примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Слова общения с Отцом умиротворяют меня. Молиться стоит всегда, чтобы не упускать из виду разнообразие жизни. Молиться стоит в духе, чтобы не терять радость жизни. Молиться стоит всем, чтобы не забывать работу всей нашей жизни. Молиться стоит за всех, чтобы не расслабляться в жизни. Апостол Павел начинает с Троицы и заканчивает Троицей. Он начинает свое послание с песни прославления Господа, с благословения Господа. И в этом благословении Господа мы видим с вами, что Бог Отец избирает нас, Бог Сын искупляет нас, Бог Дух Святой запечатлевает нас. Мы видим работу Троицы в нашем спасении в самом начале, задолго до нашего рождения и задолго до появления Вселенной. Мы видим работу Троицы. И Павел завершает вновь Троицей. Он просит нас в этом призыве под знамена проникнуться мощью Бога Духа Святого, принять обличение Бога Сына, прильнуть к Богу Отцу в молитве. В следующий раз мы начинаем с вами новую серию бесед, которая посвящена видению, целям нашей церкви, но не просто видению и целям нашей церкви, но тому, как это преломляется в нашей повседневной жизни, тому, как это влияет на нашу повседневную жизнь, тому, чтобы каждый из нас, каждый в нашей общине, любой знал и применял свою веру во всех аспектах нашей жизни. На протяжении 6 недель, вплоть до Великого Поста, мы будем размышлять о том, как наша вера в Христа практически меняет наши города. И мы начнем с вопроса работы, поговорим о том, как прославлять Бога на своем рабочем месте. Нам достаточно легко не терять постоянство и близости с Богом тогда, когда наша жизнь выходит из-под контроля. То, о чем говорят все люди, кто молился за безнадежно больных, кто, может быть, перенес подобного рода заболевания, это то, что когда все заканчивается, хорошо или плохо, ты скучаешь именно об этой близости, ты скучаешь о том, насколько ты был близок с Господом. Нам легко молиться в такие моменты, но нам не просто сохранять эту концентрацию в повседневных вопросах. Напомните себе вот об этой фразе. Мы дышим воздухом сейчас. Напомните себе о том, что вся наша жизнь и каждое наше дыхание зависит от Бога. Начните общаться с Ним так, как будто действительно все в нашей жизни, абсолютно все, зависит от Него и только от Него. Потому что на самом деле все в Его израненных руках. На самом деле все в Его израненных руках. И тогда слова общения с Ним будут наполнять нас миром. Тогда, когда все хорошо в нашей жизни, когда все плохо в нашей жизни, когда все повседневно в нашей жизни. Чарльз Спержен говорил о том, что я знал, что мне стоит молиться именно тогда, когда мне меньше всего хотелось этого. Я знал, что мне стоит молиться именно тогда, когда мне меньше всего хотелось этого. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, дай нам молиться не только в церкви, и дай нам молиться не только тогда, когда мы испытываем мир. Дай нам все время постоянно общаться с Тобой. Дай нам все время искать Тебя. Дай нам все время жаждать услышать Твой голос. Дай нам прислушиваться к Тебе. И дай нам быть не только слушателями того, что Ты говоришь нам, но исполнять это, повиноваться Тебе во всем, Господь, чтобы видеть, как доверие Тебе на самом деле преображает нашу жизнь. И я прошу Тебя, тех, кто еще не знает Тебя, кто еще не доверился Тебе, не обратился к Тебе, дай им сейчас смелости принять Тебя. Дай им сейчас смелости, Господь, сказать, я знаю, что Ты слышишь меня. Прости мне мои грехи. Очисти, омой меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я принимаю Твой дар прощения. Я принимаю Твой дар вечной жизни. Я живу Тобою. Ты мой Господин, а я Твое дитя. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.